Так вот орнамент. Орнамент, он, конечно, непонятен. Его очень хочется всегда прочитать. Есть два типа реакции на что-то непонятное. Либо люди пугаются или комплексуют и поворачиваются спиной к этому непонятному, делая вид, что раз они этого не видят, значит, этого не существует. Но есть второй, более продуктивный, конечно, способ. Реакция на такое столкновение – это попытаться все-таки сперва вчувствоваться, а потом вдуматься. И такой тип подхода к чему-то неизвестному, таинственному, интригующему, если это интригует, значит, привлекает, как бы затаскивает тебя за шиворот, занырнуть тебя и, мол, вот научись дышать моим пространством, моей атмосферой. А каждый орнамент – это тип орнамента, это своеобразные планеты, естественно, со своими атмосферами. Без атмосферных планет здесь в принципе не бывает. Ну вот, собственно, есть разные типы письменности, которые как бы сами провоцируют сделать из них орнамент, просто напрашиваются стать им. Ну вот, принесенная вами книга, прекрасная, в общем-то, прекрасный иллюстрированный альбом иллюстраций произведением Алишера Навои, тому свидетельство. Здесь очень богатый ближневосточный орнамент, сопровожденный различными текстами. Причем восточный орнамент, в отличие от различных других, например, если вспомнить миниатюры средневековых европейских хроник или, скажем, древнерусские и средневековые русские иллюстрации к Евангелиям, к житиям святых, в отличие от них, восточные орнаменты чаще всего составляют единый целый такой мир, единое такое арт-пространство, арт-информационное пространство с, собственно, текстами, оригинальными текстами произведения, которые не приняты сопровождать и иллюстрировать. И в данном случае даже бывает непонятно иногда, что же здесь первичное. Иногда кажется, что не орнаментированная страница создана для текста, а текст дописан к ней в оставшееся свободным местом. Вот это характерная особенность именно вот восточного, ближнего, да и вообще восточного орнамента, будь то арабские, персидские, что не одно и то же, книги, или древнекитайские книги, которые там писались на дощечках, потом скреплялись между собой, или японские миниатюры в стиле, особенно укиё-э, известные аж со времен хайанского периода истории Японии, по-европейски это 9-13 века, новая эра, конечно, когда возникла вся классическая современная японская литература, поэзия. Вот. Там орнаментовка тоже была, но там сама по себе письменность, иероглифическая письменность сама по себе является очень емким читаемым орнаментом. Конечно, не владеющими, скажем, иероглифическими языками, она изначально кажется орнаментом. Если мы сейчас раскроем какую-то из Китая книгу, это у нас получится такой, знаете, гобелен, вот то, что я называю лингвогобелен. Лингвогобелен, украшенный очень красивыми, непохожими и очень редко повторяющимися значками. Вот, хотя это всего лишь это слова, это понятие. Но иероглиф понятие. Есть языки, где один только небольшой значок значит не слово, а целую фразу. Есть и такие языки, архаичные. Например, такой язык, как Алакалуф, в общем, практически сейчас исчезающий. Это Патагония, южная граница Чили и Аргентины. Вот там еще доживает свое этот народ. Вот, молодежь вся говорит по-испански, а старики уходящие, они говорят о своем Алакалуфе и используют очень предельно орнаментальную письменность Ардеоксемфанг. Их осталось несколько десятков человек. И, возвращаясь к Востоку и Западу, отметим, что древнерусские тексты и тексты Западного Средневековья, при всей их богатой орнаментике, вспомним хотя бы такой шедевр книжного искусства середины 15 века, как календарь, сезонный календарь братьев Лимбург. Это, по-моему, где-то около 1430 года, 420-го он был издан. Это является такой классикой, что ли, истории книжной иллюстрации. Там именно сам вот календарик, как мы сейчас говорим, каждого месяца, служит своего рода таким довеском к потрясающему живописному полотну, вот, изображающему, что делают крестьяне и их сеньоры в этот период года, в этот месяц. И поэтому, конечно, там орнамента как такового и нет. Хотя смысловой орнамент все равно присутствует, поскольку связь самого календаря и вот этого живописного картуша, в который он вкраплен, безусловно, тоже является таким именно смысловым орнаментом. Орнаментика, скажем, сама по себе еще времен дохристианской Европы, которая была у иберийских народов, последним из которых остается нация, которая называет себя Эушкара. Ну, их больше знают как басков, испанских басков. Последний народ, говорящий на иберийском языке, и поэтому их язык сейчас изолят. У них неповторимая на других мифология, и, соответственно, орнаментика тоже. И вот, например, у басков, а также у других народов, которые говорят на языках-изолятах, языках, близких к умолканию, у них самая потрясающая орнаментика. Возьмите таинственный этнос, живущий в Индии, в штате Керала, Чаланайкен, письма из которых еще пришлось доказывать, что это не столько орнамент, сколько письменность. Или народ Насимо-Со, два родственных этноса, в общем, тоже изолированных, которые до сих пор пишут пиктографии. Единственный в мире сейчас живой язык, ну, звучащий язык, который пишет, пользуется рисуночным письмом или пиктографией. Единственный. Остальные все умолкли. И это уже само по себе орнамент. Орнамент. Но я уже не говорю об интонационной орнаментике, которой сопровождаются эти языки. Ну, а возвращаясь в Западную Европу, отметим, и возвращаясь к ландшафтному орнаменту, классикой в этом смысле является принадлежащий Дании остров Борнхольм, некогда принадлежавший ордену тамплиеров. И там расположены несколько церквей, построенных тамплиерами еще, и с птичьей высоты они образуют вполне осмысленные графемы. Не мертвые геометрические фигуры, а именно графемы, такие знаки. Вот вам и ландшафтный орнамент. На Борнхольме это, ну, самый такой классический пример, что ли. Вот. Ну, я уже не говорю о так называемых геоглифах южноамериканского плоскогорья Наска, до сих пор, которые можно увидеть, которые были сделаны около 3-5, а возможно и больше тысячелетий назад, и которые можно заметить, полностью обозреть только с воздуха, только с самолета, вертолета или из космоса. Как, для кого и зачем они делались, это опять же отдельная песня. Или белый сомерсетский великан в британском Уэльсе. Тоже такой геоглиф. Гигантская фигура человека, которую можно заметить только с воздуха, только с высоты. И вот такие, ну, конечно, все это рукотворные орнаменты. О нерукотворных мы уже сказали. Вот. Но, опять же, чтение орнамента. Зачем это делать, я думаю, объяснять не стоит. Это потаенная апокрифическая история этносов, цивилизаций, культур, которая запрятана в той или иной орнаментике, о чем чаще всего не подозревают люди, вот, у которых там на стенах дома висят различные ковры, скажем, привезенные там откуда-то, из Азии, там из Африки, может быть, даже кому, у кого больше возможностей туда попасть, сотканные индейцами Южной или Северной Америки. Вот, или какой-то висит индейская пончо, скажем, народа аймара или кечуа с Эквадора, Перу, Боливии или Колумбии. Или уацкаиль, это наплечная такая длинная накидка, родственная пончо, но выделываемая индейцами тлинкитами, коренным населением Аляски и западного побережья Канады, вот, которые в своем вот этом узорочье прячут историю целых родов и кланов и целых этносов, поскольку орнаментика тлинкитов, например, или эквадорских и перуанских кечуа и аймара, это не что иное, как пиктографическая история их народа. И они, каждый член этого этноса, этого рода, носит на себе историю всех их предков. вот, с возможными предсказаниями, что ожидает их потомков. Вот, то есть для этих индейцев прошлого, настоящего, будущего, вот этого европейского деления времени, не существует. Я уж не говорю про индейцев хопи, орнаментика которых не похожа ни на какой другой, хотя это их язык принадлежит так называемой юто-ацтекской группе языков индейских. Вот, тем не менее, они очень обособлены во всем, и в том числе и в орнаментике. Ну а орнаментика, она сама по себе очень сильно проэволюционировала. И одно из самых, в общем-то, близких мне, ну как художнику и поэту, самых близких мне ее ипостасей, это, конечно, визуальная поэзия. Визуальная поэзия известна еще с античных времен, когда поэты писали посвящения вельможам, там, консулам, трибунам, прокураторам, а то и самим префектам, а то и самим императорам, в виде визуального текста, располагая поэтические строки в виде какого-то предмета там, или животного. С падением Рима это искусство забылось, и его вспомнили только в позднем Ренессансе. Конечно, в эпоху Ренессанса, западного Ренессанса, это снова вошло просто даже в куртуазную моду. Ну, если не считать эпоху викингов в Скандинавии, где орнаментика различных рунических надписей на пограничных или обережных, или надмогильных камнях тоже является потрясающим орнаментом, но там он всего лишь картуш, картуш вокруг обрамляющий по очертанию, неправильному очертанию каменного обломка, обрамляющим фигуру какого-нибудь небожителя из скандинавского Асгарда или из Вальгаллы. Ну а на Руси, об этом вспомнил известный писатель, переводчик, богослов, ученый Симеон Полоцкий, который писал стихи, располагая строки в виде креста, затем какого-то веселого кубка или летящего ангела. Ну вот это тоже была визуальная поэзия, и, что интересно, совершен какой-то некий такой полный замыкающийся круг. Визуальная поэзия, рожденная эволюцией орнамента, будто бы вернулась в него теперь. Вернулась в него. На Востоке, я повторяю, это очень давняя традиция, которая не прерывалась еще со времен доисламского Востока, особенно вот доисламского Ирана, еще периода зороастрийского Ирана. Там это было всегда. Даже когда арабицей в доисламском мире еще не пользовались, а пользовались слоговыми письменностями. Вот, в качестве примера вспомним там, слоговые письменности, скажем, критоминойской культуры, у которых слоговая письменность соседствовала в виде такого поистине симбиоза контрастов с иероглифической письменностью, до конца еще не дорасшифрованной. То же самое было у хуритов, метанийцев, хеттов и лувийцев. Это современная северная Турция, у которых тоже клинопись ассирийская вполне сожительствовала, скажем так, и сотрудничала с пиктографической и иероглифической письменностью. И вот, ну, если обратиться, скажем, совсем в Центральную Азию, Индия, Тибет, то всемирно известные тибетские мандалы – это не что иное, как полный симбиоз текста и орнамента. Вот, причем один без другого там существовать не может. Отдели их, и весь и смысл, да и, в общем-то, и вся магия самой мандалы просто растворится, аннигилируется, исчезнет. Вот. Ну, а другие же орнаменты более понятные, простые нам. Вот мне 4 года назад в Киеве мне повезло купить очень редкую книгу. Она издана в Украине, на украинском. И вот там это своеобразный такой каталог с такими комментариями к украинскому орнаменту. Ну, там орнамент, он, конечно, взяли они в основу, это украинские орнаменты, но элементы украинской орнаментики, конечно, они вобрали в себя много и восточного, и западноевропейского, поскольку Украина, как и Россия, всегда тоже находилась на стыке культур. Вот такая перевалочная были земли, ну, как и Русь. Это неудивительно. Что называется, все промелькнули перед нами, все побывали тут. И, естественно, вот в данном случае украинский орнамент, он очень емок, и, главное, он подлежит прочтению. там не только очень застилизованные, ну, скажем, те же украинские рушники, вот полотенца, а также невольно вспоминается и среднеазиатский дастархан, такая праздничная скатерть столовая. И там можно увидеть вполне традиционные, наверное, это общецивилизационные, общеземные фигуры обожествленных предков или некой богини-матери. Все это там есть, конечно. Или вот эти знаменитые петушки, опять же, перекочевавшие вот в гжельские узоры. Но дело в том, что петушки петушками, но это, опять же, до нельзя стилизованное изображение, вот этот славный такой безобидный петушок, это до нельзя стилизованное, пропущенное через восприятие тысяч поколений, изображение некого стража, стража между миром живых и миром ушедших. Вот что такое этот петушок. Именно поэтому они вышиваются именно только по краям этих рушников и дастарханов. Вот в центре это так называемая богиня-мать. Но это не просто Гея, земля Гея. А это Геката. Геката в Ассирии, Шакти в Индии, Цернун у кельтских народов, Эрминсул у древнегерманских народов, Сойодзо в синтоимском древнеяпонском пантеоне божеств. Ну и, в общем-то, это можно и Мокош у древних славян, или Кюльсем у финно-угорских народов. Все это можно, ну и, наконец, Маат у древних египтян, или Тхлацкличкуну у ацтеков. Вот, это можно множить и продолжать. Хиругу или бледный лис у знаменитых африканских дагонов, которые сами себя называют сегисо. Вот. Это можно продолжать. Причем у тех народов, вот, которые я упомянул, от Японии до Африки там, и до Центральной Америки, все эти народы очень сходно изображают вот это существо, так называемую богиню-мать, какой она потом стала в обычной вышивке.